Добрый день, я Андрей Туманов. Сегодня у меня в гостях старый знакомый Андрей Евгеньевич Седов, известная фамилия в мире селекционеров, агрономов и питомниководов. Это наша вторая передача. В первую передачу мы говорили про яблони. И большинству очень понравилась наша передача. Ну, правда, было очень много замечаний, но замечания в мой адрес. Мне говорили: ты побольше молчи, дай человеку говорить, вот, потому что он очень много знает. Поэтому я уж буду сейчас вот поменьше говорить, не перебивать, только иногда, может быть, вставлять вопросики. Все, теперь вопрос Андрею Евгеньевичу. Мы про груши хотим поговорить. Что за культура груша?
Добрый день. Андрей Владимирович, вы такие раздали авансы, что...
Это не аванс, это...
Что я прямо растерялся даже некоторым образом. Культура груша, ну, интересная культура, поскольку если говорить о вот чисто нашей зоне среднерусской, да, получается, что ее ассортимент сформировался, а это сорта, да, безусловно, это сорта, мы говорим про сорта сейчас, вот, а в основном они, даже не в основном, на 99,9% они размножаются через прививку, то есть на что-то мы должны привить ее, как правило, это сеянцы груши лесной, вот, реже эта груша используется уссурийской, потому что там частично может быть несовместимость с некоторыми.
Иногда ива обыкновенная.
Айва обыкновенная, да, как подвой. Об этом тоже мы, наверное, поговорим сегодня, если, да, у нас,
да,
же будет все, все аспекты мы должны раскрыть по груше. Так вот, это набор сортов, которые зимуют по-разному, чувствуют себя здесь по-разному. Вот, ну,
болеют.
Болеют.
По-разному.
Про это тоже, да, мы должны поговорить. Болеют по-разному. Пору подношения тоже вступают по-разному. Размеры их тоже разные. Ну, соответственно, и результаты у садоводов тоже могут быть от нулевых до очень-очень интересных.
Вообще, во времена моей молодости, пора уже вспоминать времена молодости, у меня был замечательный дядя, у которого росла огромная-огромная груша. Он мне всегда говорил, что груша, она вот она слишком долго не вступает в плодоношение, она невкусная, она вот такая вот жесткая, из нее есть только варить или сушить на компоты, а так большинство груш ни на что не годны.
Ну вот, да, это стереотип, который, вот, в принципе, ассортимент последних, ну, скажем, ну, лет, это, наверное, десятилетий, да, вот так вот, там, 30-40 лет, этот стереотип полностью сломан. И если взять вот Сусова Владимира Ивановича, мы его вспоминали.
Сусов Владимир, да, Иванович – это руководитель Мичуринского сада, да, да, в Тимиряйской академии. К сожалению, он уже умер. Замечательный человек.
Но он оставил после себя, скажем, и труды, и это был человек-практик, да, который все пропустил через свои руки и через свою, что называется, свою голову.
Не могу не вставить слово, уж извините. Он ходил в телогрейке, в кирзовых сапогах, у него было такое красное
как
лицо.
Как медная сковородка лицо.
Хриплый голос, и когда приезжали корреспонденты, они говорили: «Э, мужик, где здесь профессор Сусов?» «Я профессор!» «Как, вы профессор? А кто? Моя кафедра здесь, а не где-то там в аудиториях». То есть его кафедра была сад.
Сад. И это было на протяжении, ну, не боюсь соврать, но, наверное, более 30 лет. И колоссальные знания. Так вот, грушу по степени доходности в саду, он сам себе задавал вопрос и сам на нее отвечал. Какие из пород наиболее интересны, доходны для садовода? Первое место – груша.
Да. Первое?
Да. И еще одни интересные данные из его же. Из 25 лет наблюдений, я боюсь соврать, но где-то, по-моему, 3 года груша была пустая, без урожая. Ну или с небольшим урожаем. Яблоня за эти же 25 лет 16 или 17 раз была с урожаем, все остальное 7-8 раз она была без урожая. То есть вот, вот такие вещи. Периодичность плодоношения тоже не такая, не так четко выражена.
Как у яблони.
Безусловно, груша по некоторым позициям проигрывает, конечно. Нашей основной культуре яблони она проигрывает по некоторым позициям.
По каким? По каким?
У нас мало сортов, которые легкие.
Зимних сортов.
Зимних сортов, да.
Почти
так, чтобы,
нет.
Чтобы так вот сейчас в мае достать, И...
Прошлогоднюю грушу.
Прошлогоднюю грушу. И, как говорил учитель Сергей Петрович Потапов, хорошую грушу, как и хороший персик, надо есть с поклоном.
С поклоном?
Почему с поклоном? Да чтобы сок, который вытекает из нее, не тек на вашу одежду.
Вот оно что. Я-то калычу гибридную ем, потому что из нее действительно течет. Я думал, это мое ноу-хау, оказывается, все вот, известно. Да.
Ну, в общем-то, я отдавая дань, конечно, культуре и хорошему качеству плодов.
У меня, кстати, крупноплодное сусово растет в саду на прививке. Я когда срываю, пробую, вспоминаю Владимира Ивановича. Угу. Это он мне дал черенок. Говорит, попробуй, хорошая груша. Действительно хорошая оказалась, замечательная. Итак, груша. Ну вот еще один стереотип, что хорошие груши вкусные растут на юге. У нас будут не очень хорошие. У нас обязательно зимой они подмерзнут. И раз уж мы взялись вспоминать молодые годы, я помню, зима 78-79 год, я тогда еще в 10 классе учился, и нас отправили в Ленинград с экскурсией. Так вот, в Ленинграде было на Новый год минус 42. А в Московской области да, минус 41, минус 40. 40.
Да, минус 41, минус 42, но это температура, которую фиксирует метеостанция. А тот же вот Сусов, он всегда говорит, а кто мерил на высоте уровня снега? То есть тяжелый воздух опускается вниз, и в зоне как раз самой опасной для деревьев это основание скелетных ветвей, штамп, может быть на 4-5 градусов холоднее. То есть вполне возможно, что было и 45, и 46. Да, я помню, как слезала краска с трамваев в эти годы. И очень интересные результаты. В общем-то, с одной стороны, это, конечно, беда для садовода. С другой стороны, это как бы большой объем информации для анализа, для размышления.
То есть практически померзли все старые сорта.
Безусловно.
Лесные красавицы, там дули, что там еще у нас было?
Да-да-да.
Бергамот. Бергамот. Да.
Но сорта груши, которые были созданы на основе груш лукашовок.
Лукашова. А давайте чуть-чуть про Лукашова. Кто такой Лукашов, где он жил?
Вот вы, наверное, лучше про него знаете, потому что до эфира вы мне, оказывается, рассказали интересную вещь, что он похоронен даже не на кладбище. Вот.
В опытном саду города Хабаровска, да. Там, где он работал, там стоит памятник, он завещал там себя похоронить. Это замечательный селекционер, который работал прежде всего с грушей, вывел огромное количество сортов. Оля, Тёма, Поля.
Лида.
Это не просто так он выдумывал, это все его семья, это его дети были. Он называл именами детей, именами племянниц свои сорта. Эти сорта выдерживали, ну, то есть до 50 градусов мороза, то есть для Сибири, Дальнего Востока они идеальные. Может быть, они не лучшего вкуса, не такие, как южные, но они, пожалуй, идеальные. Но они послужили, а дальше уже вот
да,
вы,
они чему послужили, они послужили? Да, ну, он использовал в селекции, да, вот как раз отдаленную гибридизацию, он использовал грушу уссурийскую, которая вот этими всеми замечательными качествами обладает. Минус 45, минус 50, ей не страшно. Вот. А дальше в Тимиряйской академии уже Чижов Сергей Тимофеевич, он использовал их как исходный материал для селекции.
Чижов, что-то знакомое такое да. В грушевом мире. Чижов?
Чижов, да. Наверное, сразу вспоминается сорт Чижовская, да?
Не Чижевская, как некоторые называют, а Чижовская.
Вот это я хотел подчеркнуть, да, потому что это не лампа Чижевского, который там изобрел лампу Чижевского, да. Это Чижов, именно Чижов. Вот. И он сам, и потом из его гибридного фонда были выделены сорта, которые... Вот как раз, которые составляют сейчас у нас основу ассортимента в нашем среднем садоводстве.
Опять, опять же, не могу не перебить, опять мне будут писать, что зачем ты перебиваешь. А, так вот, Чижов, насколько я помню, он все-таки был нарушитель конвенции, он работал в Тимирязевской академии, он был заведующей кафедрой овощеводства, а занимался тайно грушей, это была его тайная любовь, тайная и все любовь. Время на кафедре ему хватит грушей заниматься, наконец вернись к родимым овощам.
Да.
Но все-таки груша оказалась для него вот тем, что у него вышло лучше всего. Что
вышло лучше, да. И, конечно, его сейчас помнят как родоначальника все-таки груш, а не каких-то там сортов овощей. И он, безусловно, оставил хорошую память о себе вот этими сортами. Ну и последователи его, вот тот же Сергей Петрович Потапов, они доводили, дорабатывали. Ну и Суслов Владимир Иванович, у него тоже из того же гибридного фонда, он тоже выделял еще сорта, которые достойны и которые сейчас у нас находятся и в Государственном реестре селекционных достижений, и в садах наших садоводов-любителей, которые...
А почему груша Чижовского стала самой-самой популярной сейчас? Она действительно самая, пожалуй, популярная.
А вы знаете, вот как раз 78-79 год. Антоновка подмерзла. Все остальное подмерзло. Ну, наверное, коричневая полосатая не подмерзла из яблонь. А Чижовская, Лада, вот эти сорта, они уже были на тот момент, и они благополучно перенесли эту зиму. То есть сорт, ну и вот эта группа сортов, скажем так, она уникальна, потому что, с одной стороны, это хорошая экологическая пластичность и зимостойкость.
А то зимостойкость есть... складывается не только из того, что она к морозам устойчива, да. Но и, допустим, сопротивляется летом к болезням, а значит, набирает зимостойкость, да, 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 за сезон.
Ну и сами компоненты зимостойкости. Первый компонент – это способность быстро входить в стадию закаливания. То есть они, их пять всего.
Ну, расскажи, не... очень надо. Коротко, очень коротко.
Ну, очень коротко. Значит, быстро всходить в стадию закаливания. Помните его прошлую осень 2023? У нас дожди, питомник расслабился, значит, еще у нас впереди там месяц, как обычно, да? И тут шарахает минус 20. И вот те повреждения, которые сейчас мы видим у многих садоводов, черешни, косточковые, какие-то алычи, это ведь, я хочу сказать, что это не весна, когда говорят, ой, весна, вот заморозки ударили, и все замерзло. Нет, это не весна. Это как раз осень, когда растения не должным образом не вошли вот в период зимнего покоя. Угу. Они еще были в какой-то степени.
Так, еще что?
Значит, дальше. Способность переносить просто низкие температуры. То есть это вот зима 78-79 года, когда просто растение уже закалилось, но у него существует какой-то определенный порог низких температур. Угу. У каждого сорта свой. Дальше способность входить вновь в состояние зимостойкости после оттепелей. Наступила зимой оттепель. Почему нам пеняют всегда наши коллеги из Урала и из Сибири? Вы никакие садоводы, потому что вы не умеете выращивать абрикосы. Вот мы собираем абрикосы, у нас ведрами, а вы там раз в 4 года.
А потому что абрикосы просыпаются.
Вот этот как раз третий компонент зимостойкости. Ну и четвертый, пятый то же самое. Значит, четвертый, чтобы не соврать, это способность сохранять какое-то определенное время эту зимостойкость и не выходить из периода покоя. Весна наступает, значит, с южной стороны дерева пригрело солнышко, камбий начал активно работать днем. Нагрелся до 20 градусов, клеточки камбия, это наша меристемка, вот, которая обеспечивает, ну, все обеспечивает, рост в толщину, транспорт вверх-вниз всех пластических веществ. Значит, камбий заработал, ночью минус 15. Перепад температур может быть в 30-40 градусов. И пошли морозобоины, ожоги, вот это вот четвертый компонент зимостойкости. Ну и пятый – это уже способность противостоять, наверное, заморозкам вот этим ранневесенним.
Возвратным,
да. И, кстати, тот же Суслов отмечал, что я-то считал раньше, что любой цветок, неважно какой там и неважно какого сорта, минус один, и наступает ему благополучно летальный исход. Оказывается, нет. Оказывается, да. Нет, представляете? Вот тут вот почитал буквально недавно литературу. Век живи, век учись. Оказывается, сорта некоторые у той же груши, да, та же Лада, та же Чижовская, они выносят до минус двух, минус трех. Там цветы? Написано минус четырех.
Пестики?
Да,
в смысле?
Да, 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 да. Ну, для меня это тоже было большим откровением, но подошел к грушам, посмотрел. Вот ну, в своем регионе, в Пушкинском. Я живу в Пушкино. И вы знаете, зависть-то есть. Они завязали. А было как раз минус во время цветения. Минус хороший был минус. Минус 3.
Да. А я тоже подошел в Павлопосадском районе, посмотрел под лупой.
Не прослезился, да?
Нет, зависть есть, все нормально, все нормально. Да. Чуть-чуть по черешне прошлось, там пестики почернели. Угу, угу, угу. А, чуть-чуть по садовой землянике. Ну, на процентов 70 есть зависть. Угу.
Так что значит, все.
Будем готовить. Повезло, повезло.
Да. Готовить таро для урожая, да?
Так, теперь давайте мы помянем сорта, которые вывел Чижов.
Да.
Лада, мы уже сказали, Чижовская самая популярная.
Ну, Лада кафедральная, если вот брать по срокам созревания, да, ну, Чижов и вот последователи его уже не будем, да, делить, потому что он провел гибридизацию, он выделил семена, он получил сеянцы, и дальше как бы эти сеянцы доводили уже там и Сергей Петрович, и
Сергей Потапов, Петрович Потапов.
Да. Mm-hmm. Вот. И Сусов Владимир Иванович. Так что вот, скажем, вот наследие Тимирязевской академии – это сорта груши, у которых в крови есть значит, сорт уссурийской груши. Она разбавленная, но, тем не менее, эта кровь позволяет обеспечить высокую зимостойкость.
Здорово. То есть это как раз вот уссурийские гены. Да, отлично. Один большой недостаток у груши Чижовского, да, во-первых, ее много бывает. А что вы смеетесь? У меня большое дерево, большой урожай, высокорослое, то есть все не соберешь, это лазить надо, каждую игрушку собирать. Период потребления летнего сорта – это 3 недели, потом она мягчает, когда ее трясешь, она бьется, в общем,
Андрей
проблемы
Владимирович,
есть.
Я вас перебью туда.
Все, значит, молчу.
Нет, не надо молчать, очень, очень хорошо. Значит, ну вот для груши такой, как это сейчас принято, лайфхак. Говорить.
Да, давайте.
Вот, значит,
лайфхак.
Да, вот. Значит, что надо сделать с плодами груши? Не надо ждать, когда она уже будет мягкая и сочная, и каменистые клетки пропадут на дереве, да, или там начнут. Первые там начало созревания, да, то есть вы видите где-то с солнечной стороны кроны, она даже не одновременно созревает, начинает созревать, ну, процентов там 15-20 до 30% плодов. Начало созревания. Еще каменистые клетки, еще она похрустывает, когда ее надкусываешь. И в этот период вы приходите, собираете все. Зеленый, не зеленый, смотрите, да, все собираете. Ну или там, как, сколько поместится в ваш холодильник. И помещаете все это в холодильник. И держите в холодильнике до тех пор, пока. Вот при низких положительных температурах груша доходит, дозревает, исчезают каменистые клетки, появляется вот этот вот сок. Для меня, например, груша, это обязательно должна быть с легкой кислинкой. Вот
пресный, ароматная, аромат, сладкая,
да.
Чуть с кислиночкой.
И растягиваете период потребления свежих плодов. Вы знаете, в этом году я что-то вовремя не съел. Пакетик, обычный полиэтиленовый пакетик, желательно тонкий. Ну, чтобы газообмен был, в отделение для овощей 2 месяца, 3 месяца. То есть в ноябре, в декабре месяце я доставал грушу чижовскую, кушал, угощал, все не верили. Да ладно, ты нас дуришь, я говорю. Ребята.
Хорошо, попробую.
Надо пробовать.
Но нет у меня таких холодильников, надо чтобы пробовать. Все это уложить. Но есть у меня родственники, которые приезжают и
уже хорошо.
Собирают. А какие еще летние сорта популярны в России?
Ну, еще есть сорта селекции Бирюлёва, там есть сорт детская, так называемый. Он очень ранний, очень сладкий, очень вкусный. Почему детская? Ну, она небольших размеров. Замечательный тоже сорт. Вот. Потом скороспелка из Мичуринска, если говорить про...
О, один из самых популярных тоже сортов, скороспелка из Мичуринска.
Скороспелка из Мичуринска, вкус хороший.
Небольшая.
Да. Небольшая тоже, да. Ну и в принципе соус хороших вкусовых качеств и достаточно высокая зимостойкая, урожайная. Урожайная, урожайность у нее высокая. Вот. Ну, я бы вот на этих остановился, наверное.
Ну, процентов 80 ассортимента груш у нас как раз летние или ранне-осенние
роса, сорта. Извините, как я мог забыть про августовскую
роса? Самая красивая, пожалуй. Посмотрите в интернете картиночки, как она выглядит. Если вы увидите ее вживую, она еще красивее.
Еще красивее. Но, значит, ну вот по оценкам специалистов, опять же, с госсортоучастков, которые, собственно, имеют возможность попробовать разные сорта. Это один из наиболее вкусных сортов.
Груши. Августовская роса.
Августовская, сочная.
А Велеса это у нас Велеса... все-таки осенняя, да?
Да, ближе к осенним, ага. Да. Вот, августовская роса. И еще один важный у нее интересный признак. Она очень скороплодная. Очень скороплодная. То есть вот этот миф о том, что...
На 8-12 год...
Вот, прямо буквально там 3-4 год после посадки в сад, и она у вас начинает плодоносить, плодоносит каждый год.
А после прививки на второй год? То есть если вы в крону прививаете...
Да, в крону привили, на второй год. То есть у нее даже я часто наблюдал так называемый боковой тип плодоношения, когда не на специальных цветковые почки образуются там кольчатки, плодушки и так далее, да, там плодовые прутики, а просто на однолетнем побеге боковые почки уже формируются как цветковые.
Ой, вот времени у нас маловато, потому что столько интересного. Вот ты не знаешь, про что спросить, потому что все интересно. Давайте тогда про осенние сорта. Про летние мы чуть поговорили.
Какие самые такие? Ну вот вы уже сказали, да, Велеса.
Одна из самых моих любимых, потому что у нее вкус... Кстати, вот груши у нас какими бывают? С маслянистой мякотью?
Маслянистой,
это как вот маслянистая? Это...
Маслянистые – это полное отсутствие вот этих каменистых клеток, так называемых, да, каменистые клетки. То есть вот эти конкреции, которые, вот с поклоном, именно с поклоном.
А есть еще какие
Ну, хрустящие, да, мякоть хрустящая. Ну и вот когда вы начинаете разжевывать эту мякоть, вы чувствуете вот эти каменистые клетки, и это, конечно, не очень, на мой взгляд.
Ну, разные по-разному. Кто-то любит такое, кто-то любит такое, а кто-то любит и то, и то.
Ну, важно, чтобы вот эта маслянистость, да, и период потребления, чтобы он не ограничивался там 3-5-7 днями, да, чтобы все-таки мы могли... Правильно, как
давайте вспоминаем еще осенние сорта. Ну, осенняя Яковлева.
Осенняя Яковлева, хороший сорт, да, замечательный сорт. Вот.
Яковлевские сорта замечательные.
Да. Ну вот из тимирязевской селекции это москвичка.
Москвичка, известный
сорт. Да, уже ближе к поздне-осенним это память Жигалова.
Старый сорт. Такая тупо грушевидная.
Да. Потом отрадненская, это тоже из той же.
А серии. Она как раз длинненькая.
Кроника.
Вот. А самый, пожалуй, такой вот знаменитый сорт, который часто публикует, Талгарская красавица. Это
Талгарская
казахстанский.
Казахстанский.
Замечательная, ну, вот, действительно красавица.
Да, к сожалению, вот в нашем питоннике пока его нет, и как-то не мы мимо него прошли, вот, если честно, я жалею.
Нет?
Да.
Поменяемся на что-то, а?
Обязательно. Я подписчик, да, все, на Талгарскую красавицу.
Хорошо, договорились.
Вот. Значит, ну, из берлёвских сортов еще есть сорт «Видная».
Видная. Его и назвали «Видная», потому что она очень красивая. То есть она с таким румянцем.
Румянец, такой крупный размер, бугристая, такой немножечко неровная поверхность. Вот. Что хочу сказать. Ну вот как небольшой минус, да, что стабильность вкуса по годам отличается. То есть вот в прошлом году подходит ко мне наши специалисты, ну что ты видную ругал? Что, посмотри, какая замечательная. Она же вот просто полежала у меня и тает. Я попробовал, действительно тает. Гармоничный вкус, все. Какой-то год, вот я не знаю, что ей не хватает, да. Она, на мой взгляд, грубоватая такая по вкусу, грубоватая. Но внешний вид, это, по-моему, любого.
Ну, грубоватое, это в сравнении, потому что если сравнивать с магазинами, это не грубоватое, а сказка,
это
наверное,
называется...
все-таки. Да. Это для вас грубоватое. Осенние сорта. Осенние сорта когда у нас? И сколько они полежат?
Вот осенние сорта, это у нас, ну, наверное, в нашей зоне, да, мы говорим же.
Да, 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 в нашей зоне.
Наверное, где-то, ну, сентябрь, да, сентябрь мы начинаем снимать. И полежат они, полтора месяца полежат.
До Нового года не долежат.
Ну, вот память Жигалова, возможно, да.
А в холодильнике
да.
лежат.
Да, вот, как вот, 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 да.
Лайфхак был. А, зимние, зимних мало.
Очень мало. Настолько мало, что прямо даже, ну, безусловно, первое, что приходит, это белорусская поздняя.
Я вот хотел сказать, она не очень красивая, она маленькая такая, чуть-чуть корявенькая.
Ржавленность у нее,
зеленоватая,
да?
Вот это вот сетка ржавленная.
Сетка
ржавленная. О, вкусная!
Она, вот, она... в январе ее попробовать, да? И это же просто... Вот...
Не долежит, съедите раньше. То есть она вот такая вот хрустящая, у нее сладкий-сладкий брызжущий сок, вы попробуйте, а он еще ароматный. То есть очень вкусная груша, то есть вот ее внешний вид не соответствует ее замечательному вкусу.
А, Андрей Владимирович, а можно мы отработаем назад и, скажем, вспомним про просто Марию?
Да, обязательно. Обязательно.
Потому что, ну, люди гоняются, да, за ней, и вот просто Мария это у нас как раз есть.
Это
вот.
Какой сорт?
Ну, я бы сказал, что он осенний все-таки.
Осенний.
Да, осенний сорт.
Позднеосенний, наверное, нет?
Да нет, наверное, просто осенний.
Замечательно. Просто Мария.
Вот, просто красивые тоже плоды, очень красивые плоды, но они без особой такой окраски, но крупные, чисто грушевидные формы типичные, да, грушевидная форма. И вкус у них действительно хороший. Вкус хороший. Ну, для меня, может быть, немножечко кислоты надо бы добавить. Но тоже, когда полежат, каменистые клеточки уходят, вкус замечательный. То есть вот Велесу, если ваш любимый сорт, я так понял, да, и поставите просто Марию, то вот они где-то будут из осенних сортов вот на одной планочке.
А, Мальвина зимняя. Выращивал я на прививке на черноплодной рябине. Очень мне понравился. Это зимний сорт тоже.
Вот ничего не могу сказать по поводу мальвины зимней, но могу сказать, мы же не договорили про белорусскую позднюю, да?
Да, давайте вот, договорим.
Что у нее из положительных качеств? Груша вообще по определению считается крупным, да, растением. И вот белорусская поздняя, она, естественно, сдержанного габитуса роста.
Да.
Но оно, то есть у нее как-то центральный проводник как-то очень часто теряется, и вот такой вот округлой формы кроны дерева, и действительно удобно собирать, и, в общем-то, оно...
Ну, вообще, белорусскую селекцию мы упоминали в прошлой передаче, там, по яблоне, да. Очень интересные белорусские сорта.
И вот, и вынуждены затронуть по груши, да, просто Мария, белорусская поздняя.
А когда будем говорить про лычу гибридную, мы тоже вспомним парочку белорусских сортов, которые у меня есть.
Да, безусловно. Ну вот, значит, есть в питомнике, честно говоря, не знаю, сорт получен из Орловского института. Условно он называется зимняя десертная. Действительно, десертные плоды, действительно зимние, лежат до февраля спокойно. Возможно, это какой-то известный сорт. Возможно, нет. Ну вот, взяли в размножение. Размножаем, конечно, на свой страх и риск, поскольку в госреестре сорта
пока нет.
Пока
да.
Нет, да.
А Гераника?
Гераника, да, безусловно. Это...
Они жутко как красивые. Они зимние, красивые. Тоже да. У меня на прививках росли. То есть я испытывал немножечко сорта, и эти сорта... А, да, они немножечко не всегда нормально зиму переносят, но из-за того, что...
Мичуринск.
Да, они так красивые, я не могу с ними расстаться.
Есть еще один интересный сорт. Правда, тоже нет в питомнике, но есть он у садовода. Появляется козельская поздняя.
Вот даже не
на
слышал.
Дегустациях специалистов, которые мы проводим каждый год, вас, кстати, тоже приглашаю в следующее.
Ловлю на
слове. В зимнее время мы проводим дегустации. Ну, яблоки, груши и, безусловно, особый интерес – это груши позднего срока созревания. Вот в этом году она, по-моему, в феврале проходила. Вот. И вот это вот козельская поздняя, которая сорт народной селекции и которая ведет свою историю еще с дореволюционных времен. Говорят, что она чуть ли не поставлялась ко дворам их императорских величеств. Вот, да. И действительно сорт достойный, потому что вот в феврале он уже был такой маслянистый. Конечно, он был на пределе своих, на пределе лёжкости, но тем не менее... интересный.
А, нас, как всегда, время поджимает, а нам бы говорить бы, просто интересного столько. Давайте вот быстренько пробежимся тогда. Вот про сорта мы сказали, те 5%, которые успели. Да. 95% осталось за кадром.
За кадром.
А, теперь по поводу прививок и высоты груш. Ну, для начала хотелось бы старый такой вопрос, который часто задают. А бывает клоновидная груша, как продают большинство интернет-питомников.
А также клоновидная слива, алыча и...
Черешня, вишня.
Значит, вот однокурсник, селекционер, мой друг, владелец питомника Качалкин Михаил Витальевич, занимается этим, если не соврать, уже больше 27 лет. Ну, он занимается не один, значит, специалист, доктор наук из Орла Долматов Евгений Алексеевич. В тандеме он работает с Ичевтом, иногда подключается Александр Иванович, это с более южных регионов. Так вот. У него сейчас появились отборы, груши, но он не называет сам даже их клоновидными. То есть он, чтобы людей вот не вводить вот в этот блуд, что называется, да, вот, который сейчас активно в интернете распространяется, что вот клоновидные груши, вот вам купите и будет вам радость. Значит, он называет их компактами. Эти первые компакты, ну да, вот он уже потихонечку начинает размножать, но еще они даже не имеют названий, они просто имеют селекционные номера. И за ними надо наблюдать и смотреть, и проверять их и на качество плодов, и на стабильность плодоношения, и на зимостойкость, и на все параметры, да, потому что, ну, радости только от того, что у тебя растет дерево, похожее формой на колонну, и это дерево называется грушей, радости мало, да, то есть садоводу, в общем-то, нужны результаты,
груши,
собственно, груши.
Ну, то есть, главный специалист – это Качалкин, а Качалкин говорит, что клоновидных груш не бывает.
Он называет их компактами, да. Ну, вот то, что у него из-под его...
Ну, а то, что продается, это, как правило, фотошопные картинки.
Да, причем как-то он на одной из наших конференций, он с целью разоблачения вот этого
всего дела... Повесил грушки.
Да, говорит, а вот сейчас мы будем делать клоновидные груши. То есть, он принес там, грубо говоря, саженец, проволочку, в кадре все это дело подвесил. Вот, пожалуйста, вот клоновидная груша создана.
Но это он по старинке. Сейчас это проще делается с помощью
фотошопа.
И не надо проволочки. Ну, то есть, конечно, не покупайте такие груши. Ну, раз уж мы заговорили, то есть груши, они бывают и высокорослые, бывают немножечко пониже, но все равно это не карлики. Но вот по силе роста они различаются. Да, правильно?
Да, безусловно.
Теперь, на каких подвоях, на семенном подвое, как вы говорили, лесная груша, это что у нас получается?
Это либо лесная, либо сеянцы культурных сортов. Ага. Это у нас получается достаточно, то есть сорт проявляет полностью свою силу роста на этом подволе. То есть если это сдержанного типа роста сорт, вот белорусская поздняя, да, я упоминал, она будет, ну, может быть, 2,5 до 3 метров.
А вот. Полукарликовые подвои, карликовые,
это да, что? Айва.
Айва, но не японская.
Не японская айва, потому что японская айва – это хиномелис.
Хиномелис,
да.
Обыкновенная – это цедония.
Да, цедония. Цедония облонга. Причем есть формы, которые VA29, да, вот, которые размножаются отводками, то есть так же, как клоновые подвои яблони, то есть вегетативно размножаются. Вот. И, собственно, на этой айве, безусловно, получаются деревья более компактные.
Какие компактные?
Более сдержанного роста. Но сколь оно сдерживает рост... Ну, я думаю, что до 2,5 до 3 метров то же самое.
А отторжение?
Отторжения нет. Большинство сортов вот с VA29, они совместимы хорошо.
То есть эта айва была выведена исключительно как подвой для карликовых груш.
Да, безусловно.
Я пробовал прививать, и у меня росли грушевые кустики на черноплодной рябине, но там столько много хитростей и противопоказаний, да. Там много несовместимости, то есть опытничать можно,
да. Планировать, что вы будете собирать основной урожай груш с таких растений, там на красной рябине, на черноплодной рябине, вот, оставляя там ветвь родную, там красной или черноплодной рябины,
да,
и прочее.
Вот
и это все, да, это все настолько вот, ну, танцы с бубнами. одно слово.
Мне нравится, но это просто вот в качестве, для того, чтобы попробовать сорт и там 5-7 лет пособирать урожай, потом уже там процесс несовместимости становится таким, что приходится...
Андрей Владимирович, да. Значит, наверное, лет 30 назад мне пришла в голову очень интересная мысль, и я ее реализовал. Как сделать слаборослые деревья? Значит, реализовал следующим образом. У нас ведь известно, что комбинации по прививкам прямые могут удаваться, обратные могут не удаваться. Вы знаете, да, допустим, вот айва, про которую мы сейчас говорили, привитая на боярышник, очень хорошо совместима.
Или на иргу.
Но на боярышник лучше, потому что боярышник не дает поросли никогда. Корневой поросли боярышник не дает никогда. Так вот, значит, я реализовал следующую комбинацию. Трехэтажный вот такой у меня получился саженец. Внизу корни боярышника. Это был боярышник обыкновенный. Вот. Но думаю, что можно использовать и однопесточные, и любые другие виды боярышника. Надо пробовать. Вот. Дальше вставочка айвы. Вставочка только для того, чтобы преодолеть барьер несовместимости между грушей и боярышником.
То есть это интеркалярная вставка. Видите, какие слова знаю.
Вот, и дальше груша. И наш питомник даже одно время выпускал такие саженцы, но они достаточно дорогие в производстве. Да, ну, результат. Самое главное, результат. Вот этим деревьям, которые растут у меня, это лада и чижовская, два сорта, они хорошо совместимы. Они растут уже 25-27 лет. Каждый год плодоносят. Никаких признаков несовместимости нет. И поросли ни разу я на них не видел.
Груша сложнее обрезается, чем яблони, или легче?
Да, я думаю, что примерно тот же принцип обрезки. Да.
А можно сформировать высокорослую грушу в такой полукарликовой форме?
Ну, удержать сложно, потому что энергия роста тоже большая, особенно на подвоях сильнорослых, да, на сеянцах груши. Это нужно достаточно сложно, на мой взгляд.
Ну, в принципе...
Если это на айве, то, ради бога, можно сформировать и какие-то искусственные формировки, да, получить. То есть это и шпиндельбуш, и плоскостную формировку.
Шпиндельбуш – это тип формировки.
Да. Тип, это не матерное слово. Вот. Плоскостные формировки, какие-то пальметы, да. Но, опять же, должен быть подвой вот такой вот айва.
А когда... покупает человек в питомнике, там, кроме названия сорта, сказано, на чем она, собственно, привита?
Да, безусловно. Должно быть, ну, в уважающем себя питомнике должно быть написано.
Потому что разные все-таки уходы.
Через слэш пишется название сорта, косая черточка, и дальше... Ну, поскольку в основном сейчас все груши выпускаются привитые на сеянцах груши лесной, либо культурных сортов, даже иногда некоторые питомники и не пишут, да, потому что подразумевается, что это на сеянцах груши. То есть любой, ну, продавец должен сказать.
А что же, а почему же на айве нету?
На айве не нету. Ну, да, и, во-первых, дефицит подвоя. Да, знаете, с подвоями достаточно сложно. То есть их надо размножать, их надо как-то...
Ну, будем ждать, когда придут те времена, когда у нас будут полукарликовые груши. То есть мы уже дождались тех времен, когда груши стали вкусными, сладкими.
Сладкими, да.
Переносят практически любые морозы, плодоносят, в отличие от яблони, каждый год.
Регулярнее, да, безусловно.
Регулярные.
Урожай выше.
Выше. Этот урожай меньше поражается вредителями и болезнями, особенно, допустим, плодожоркой. Есть грушевая плодожорка, но меньше поражается. То есть товарные груши, то есть можно, в принципе, их
можно, да,
даже реализовывать.
И как тот же Сусов, он когда ставил на первое место ее по доходности, да, скажем так, по доходности, он имел в виду, что стоимость плодов груши, она всегда выше, чем в аналогичный период стоимость яблони.
Приходится заканчивать на этой замечательной ноте.
Вот а про если, болезни? А про болезни?
Если бы вы знали,
а про болезни?
Сколько мы не договорили.
А мы еще ни слова не сказали про болезни.
Давайте.
Пару.
Вот. Давайте про болезни. Какие там болезни?
Значит,
паршу победили.
Победили. Да, в последнее время ржавчина у нас бушует, и как бы, ну, здесь система обработок. Единственное, что хочу пожелать садоводам, ну, не надо вдаваться в панику, как часто можно прочитать в интернете. Значит, я вот такой вот консультант по болезням. Вот ржавчина – это болезнь, которая, значит, имеет промежуточного хозяина, там,
можжевельник,
да. И мне пришлось выбирать между можжевельником и грушей. Я спросил у хозяев, что вам дороже. Они сказали: можжевельник. И я вырубила грушу. То есть, ну, ребята, это совершенно... Это настолько дилетантский подход, что, ну, просто дальше ни слов нет. Да? То есть, ну, а побороться не пробовали, а как-то это самое...
Профилактика.
Профилактика, совершенно верно. Да, искореняющее опрыскивание. И дальше, вот именно сейчас, вот в это время, да, май, когда еще нету даже пятнышек, да, ради бога, ну, работайте какими-то
системниками.
Да.
Системный фунгицид типа хоруса, наверное, да?
Совершенно верно, да.
Еще что мы можем порекомендовать?
Вот, ну, у нас питомники есть... Более сложные яды, я боюсь, что они не
для любителей.
Не для любителей, да. Потому что там фоликур, фалькон, по-моему...
Фалькон, по-моему, разрешен.
Вот фалькон, да, замечательно работает. То есть с интервалом там в 2-3 недели две обработки, и у вас будут чистые листья, и, соответственно, и груши, и урожай, и...
По моей практике, да, у меня немного есть ржавчины, но ржавчина, она понижает урожайность, вот буквально там, может быть, 5-10%, что при той большой урожайности, что дает груша.
То есть вы даже не обращаете внимания.
Нет, не обращаю внимания.
Ну, насколько разные подходы. Не собирайтесь свои груши выпиливать. Тем более, я хочу сказать, что груши могут быть и у соседей, и можжевельник, так же, как и можжевельники, могут быть расти и у соседей, то есть это не панацея. Выпилить и удалить растения. Ну, то есть.
На этой замечательной ноте, что груша – замечательное растение, которое всегда вас будет радовать в вашем саду, мы и закончим. А более подробно, конечно, мы с вами еще поговорим. Я от вас больше не отстану, потому что у нас еще много-много интересного. Рассказываете вы интересно, увлеченный и знающий человек. Спасибо вам большое.
Спасибо. Да, всегда рад.